Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев. На связи по скайпу со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов. Подводим, как всегда, по традиции, итоги минувшей недели. События в Нижнем Новгороде и регионе. Самые главные, конечно же, связанные с эпидемией коронавируса. Это динамика заболеваемости, это те меры, которые предпринимают у нас региональные власти для того, чтобы предупредить экспоненциальный рост числа инфицированных. Александр Авич, свежие цифры. Ну вот последние. Мы, так сказать, психологическую отметку в 1000 человек перешагнули. 77 человек выписаны из больниц, 7 скончались. Ну что сказать тут можно? Чего ждать нам дальше?
Ну, сначала я поздороваюсь, Алексей, с тобой, с нашими радиослушателями. Вот. А во-вторых, что тут можно сказать? Я могу сказать одно. Я думаю, что тема коронавируса при всей своей важности сегодня у многих вызывает оскомину. Как раньше говорили, включи утюг, и из него будут рассказывать про коронавирус. Поэтому, с одной стороны, я бы не стал сейчас уже злоупотреблять этой темой, тем более, что хочется отметить какой момент. У нас сегодня такое количество по проблемам коронавируса экспертов, что диву даешься, откуда они берутся. С другой стороны, чем больше экспертов, тем меньше мы знаем об этом коронавирусе. Даже специалисты, которые участвуют в совещаниях с президентом, приглашаемые на совещание к президенту по этим вопросам, расходятся во мнениях, во-первых. А во-вторых, честно говоря, мы не знаем, что это за вирус. Мы еще не до конца поняли, как он живет, как он развивается, каковы перспективы. Поэтому то, что нам сейчас удается удерживать в нашем регионе цифры на достаточно низком, спокойном уровне, даже с точки зрения развития в других регионах, вы, наверное, обратили внимание, что Нижегородская область ушла из лидеров по коронавирусу. Ее не стало ни в пятерке, ни в десятке. Если раньше она была в числе первых, то теперь она ушла. И вот здесь кроется первая опасность. Она заключается в том, что народ успокаивается, народ привыкает, ничего страшного вроде бы не происходит.
И поэтому индекс самоизоляции у нас нарушается.
Совершенно верно. Поэтому у народа появляется соблазн нарушить. Непонятно, зачем такой жесткий индекс самоизоляции, если не все так страшно. Так вот, проблема-то как раз в том и заключается. Не все так страшно до тех пор, пока мы соблюдаем этот режим самоизоляции, пока мы его не нарушаем и не злоупотребляем. Тем более, что на сегодняшний день увеличилось число предприятий, которым разрешили работать, и которые сегодня своих работников по пропускам приглашают на работу.
Ну да, поэтому если кто не в курсе, то разрешили торговать цветами, открылись магазины автозапчастей. Как бы понятно, что людям скоро нужно открывать дачный и огородный сезон. Автомобили тоже надо где-то ремонтировать. Ну вот, а как без этого, Александр Ильич?
А я могу сказать таким образом, что в дачный сезон уже многие уехали. Например, в Москве, по некоторым оценкам, уехали из Москвы до 3 миллионов человек в Московскую область на свои дачи, участки, загородные дома. У нас в Нижнем, я думаю, статистика такая пока не ведется, но тоже какая-то часть уже выехали. Те, кто могут себе позволить, те, кто находится на удаленном доступе, те, кто находится на режиме самоизоляции, они стремятся уехать из города. И вот здесь соблазн вот этот нарушить режим самоизоляции надо преодолеть. Надо потерпеть еще чуть-чуть. Сейчас самый такой тяжелый период с точки зрения психологии. 4-я неделя самоизоляции. Возникает усталость, возникает большое желание взбунтоваться и нарушить все и вся.
И губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью, в одном из недавних интервью, сказал о том, что вполне возможно, что режим повышенной готовности и самоизоляции продлится и на май.
Он, безусловно, продлится. Но вопрос в том, что я уже говорил, что режим самоизоляции – это не борьба с коронавирусом как таковым. Это борьба за снижение темпов его распространения и за борьба за предотвращение излишней нагрузки на больничные койки. Вот в чем смысл режима самоизоляции. Тем более, что такое количество, как сейчас выясняется, людей переносят это заражение и эту эпидемию бессимптомно.
Порядка 40%.
Да, они не знают, что они болеют и являются разносчиками. Поэтому чем быстрее, если мы хотим, чтобы быстрее этот режим закончился, нам его надо строго соблюдать. Вот что я хотел бы сказать. И еще один момент по коронавирусу, тоже не вдаваясь в большие детали. Сейчас гораздо важнее подумать, как мы будем жить после коронавируса. Ведь любой кризис – это развилка. Или упасть, или двинуться вперед через преодоление возникших проблем. Так вот, преодоление коронавируса сейчас, как мне кажется, позволяет нам решить несколько задач в позитивном движении вперед. Первое. Мы тестируем свою систему здравоохранения, видим все ее слабые места и направляем дополнительные средства туда, чтобы эти места развязать. Поэтому сейчас у нас система здравоохранения вышла объективно на первое место по значимости, по важности, и в нее сейчас вкладываются основные силы и средства. Вот если мы доживем, что и в образование начнут такие же средства вкладывать, то мы, наверное, многие вещи преодолеем, в том числе и кризис.
Но вот с образованием получилось не совсем так, как со сферой здравоохранения. Я имею в виду дистанционное обучение. Возникло, естественно, много проблем, потому что фактически, ну, вот эту систему пришлось апробировать сходу. Это вот самые разные дистанционные платформы, которые используют преподаватели, школы для связи с учениками, со студентами. Очень много проблем, очень много жалоб.
Это безусловно, что очень много проблем, потому что мы не были готовы к такому резкому скачку в развитии IT-технологий, их использования, тем более в тех местах, где об интернете не очень много еще знали.
А вот закончится у нас это все. Жизнь перейдет в онлайн?
Она не может перейти в онлайн совсем, но роль онлайн резко повысится. У меня есть большое ощущение, что после отмены режима самоизоляции очень многие компании не вернут сотрудников в офисы, потому что режим удаленного доступа для компании дешевле обходится. И вот мы сейчас имеем возможность перераспределить, как говорится, в пользу IT-технологий уже объективно апробировано в ходе вот этого карантина новые технологии. Расширяется база, расширяются условия и апробируются, то есть вносятся изменения в целый ряд технологий. Ведь что такое QR-коды? QR-коды – это внедрение IT-технологий в повседневную жизнь, в управление государством.
Многие ведомства, государственные ведомства и даже судебная система постепенно внедряют в свою практику вот эти технологии. На этой неделе был очень интересный прецедент, вы наверняка в курсе. Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции через мессенджер WhatsApp.
Безусловно,
да. Жителя Большого Мурашкина, так скажем, судили в формате видеоконференции. Судьи молодцы, не отстают от века. Вот такая практика может внедряться после того, как мы переживем вот эту волну коронавирусную?
Если в ней будет потребность, то она не только может, она будет внедряться, на мой взгляд. И здесь ничего странного нет. Мы действительно в какой-то мере отстали от многих стран по развитию этих технологий, учитывая наши территории, учитывая некоторую косность нашу по отношению к тем изменениям и потребностям. Но сейчас жизнь заставляет. Ведь не зря у нас говорят, мужик, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Но здесь возникает очень важный вопрос, который касается личных персональных данных. И, в принципе, очень многие люди, которые переживают по поводу того, что большой брат за тобой следит. Вот использование этих QR-кодов дает большие возможности для органов муниципальной власти, органов исполнительной власти, силовиков отслеживать разговоры людей, переписку людей и прочее, прочее. Вот, например, региональные власти у нас в регионе будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции по сотовым данным. Об этом заявил Глеб Никитин.
Это понятно. Об этом я сказал еще в одном из наших эфиров, что единственная возможность сейчас отслеживать передвижение населения – это только сотовая связь. Потому что и степень ее развития, наличие вышек, геолокация, которой они обладают, позволяет по наличию телефона и его активности определять, где человек находился и по каким маршрутам движется.
А не будут ли злоупотреблять власти этим?
Вот я как раз хочу сказать. Вы себя слышите? Что значит злоупотреблять? Вы представляете, что такое услышать и отследить все разговоры ну, хотя бы 3 миллионов населения Нижегородской области. Кто этим должен заниматься?
Да найдут людей. Найдут.
А сколько?
Если
подожди,
надо будет, то найдут.
Подожди, сколько этих людей надо? Вот даже если сейчас представить, условно говоря,
например, за рубежом давно эти технологии работают. В том же колл-центре Сбербанка, например, сколько у Сбербанка клиентов?
Замечательно.
В колл-центре не на каждого клиента поставлен отдельный персональный сотрудник.
А теперь задайте Сбербанку любой простейший вопрос по статистике его клиентов, и он вам не сможет ответить точно.
Уходим на перерыв, Александр Аведьевич. После 2-минутной рекламы мы с вами вернемся.
Продолжим, да.
Горький Сити.
В Нижегородской студии радио «Комсомольская правда» Алексей Казаковцев. И на связи со мной по скайпу политолог Александр Суханов. Александр Авич, остановились мы на теме контроля, возможности, потенциальной возможности злоупотребления сбором через QR-коды. Вот это вот все.
Когда мы ставим проблему таким образом, есть люди, которые ставят проблему. А вот обо мне будет чего-то лишнего знать. Речь идет о другом. Надо поставить 2 вопроса. Зачем и кому это нужно? Понимаете? Вот для того, чтобы услышать или отследить 3 миллиона нижегородцев, которые живут в Нижегородской области, нужно 1,5 миллиона тех, кто будет их слушать и отслеживать. Это получается, что один говорит, а другой слушает. Один говорит, а другой записывает.
Здесь речь идет не только, Александр Авич, о разговорах, а именно о QR-кодах, защита которых, как оказалось, была очень слабой. То есть в этих QR-кодах любые, там, я не знаю, хакеры, не хакеры, они, если им надо, могут получить очень быстрый доступ к персональным QR-кодам нижегородцев.
Так вот, давайте говорить правильно, что вот эта информация нужна не государству. Государству она или крупным корпорациям, она нужна как статистические данные.
Ну, это мы посмотрим еще. Вполне может быть.
Вот я говорю, государству и корпорациям она нужна как большие массивы социологической информации для выработки своей политики или для выявления узких мест. А вот для мошенников всяких мастей вот это действительно очень важная информация. И вот здесь вопрос стоит не о том, что могут отследить, а о том, какой уровень безопасности обеспечивается теми, кто это в технологии внедряет. Вы видели, что первые QR-коды дали сбой, и они были заменены. Сейчас идет уже другая система, которая более защищена.
Жизнь не останавливается у нас из-за коронавируса. В регионе до сих пор продолжается реализация важных строек, важных проектов. Ну вот, например, на днях подрядчик компании «Жилстройнен» получила разрешение на строительство развязки Вольгина. Давно назрела насущная потребность в строительстве этой развязки, потому что заторы на проспекте Гагарина со стороны Ольгина на въезде в город, вот эти пробки, они просто чудовищные. Как вам кажется, правильно ли решение, считаете ли вы правильным решение региональных властей полностью не останавливать там движение, то есть ограничить, но полностью не останавливать? Об этом губернатор заявил.
Начнем с того, что не только Вольгин, а все выезды из Нижнего Новгорода – это кошмарные пробки. Будь это Сормовский выезд, будь это Борская сторона выезда, будь это Богородск-Арзамас, будь это Кстово. На каждом из выездов кошмарные пробки в часы пик. Или в ту, или в другую сторону, а чаще всего в обе. Поэтому надо ли решать эту проблему, надо было решать уже очень давно. Потому что дороги – это кровеносные сосуды экономики. Нет дорог – нет развития экономики. Есть дороги. В зависимости от того, какого они качества, какие пробки они создают, такими же пробками развивается и экономика. Поэтому решение о необходимости вот Вольгина развязку сделать, у Неклюдова сейчас делается развязка, решается, это да, это тоже нужно. Но а другие-то выезды тоже ведь надо решать. Потому что в других выездах те же самые проблемы. У нас до сих пор нет северного обхода. Южный обход худо-бедно, более-менее, начинает работать, а северного обхода нет. И второй момент. Пробка, как говорится, развилка Вольгина – это небольшая развилка. И я боюсь, что она не снимет проблему выезда из Нижнего Новгорода через проспект Гагарина. Почему? А потому что проспект Гагарина остается таким же. Вы можете Вольгина сделать 8 полос движения в обе стороны, но они должны будут войти в 4 полосы Гагарина в Щербинках.
Ну, то есть бутылочное горлышко остается у нас.
Оно из Ольгина уйдет в Щербинки. Ничего другого не произойдет. А вот если мы вместо Ольгина выше, там, севернее Ольгина, допустим, или западнее, или как-то, выведем Анкудиновку наконец-то на Арзамасскую трассу, как это и планировалось когда-то, то пробок станет гораздо меньше. Ведь вот эта развилка строится только с одной единственной целью, чтобы до Сарова и Арзамаса, как туристических кластеров, можно было попасть через Нижний Новгород. Не для того, чтобы там Вольгина жителям стало легче, не для того, чтобы автомобилистам нижегородским стало легче до дач добираться в Богородск или куда-то, а именно для того, чтобы туристический поток смог через Нижний Новгород попадать в Арзамас и Саров, Дивеевский монастырь. Сейчас они вынуждены попадать через Муром, через южные вот эти все движения. Потому что через Нижний Новгород пробка, некуда деваться. Вот выделили сейчас средства в рамках программы развития транспортных дорог, узлов. Да, а другие транспортные узлы, их тоже надо решить.
Ну, развязку Неклюдова-Золотова тоже строят. На прошлой неделе, если мне не изменяет память, депутаты ЗАГС Собрания одобрили выделение дополнительных 370 миллионов рублей из областного бюджета.
Замечательно. И все хорошо. Только здесь возникает тот вопрос, с которого ты начал. Что во время строительства всех этих развязок, как будет двигаться транспорт? Есть у нас запасные варианты, аварийные движения транспорта, чтобы на время, на период строительства, сузившееся до нельзя горлышко и так узкое, все-таки имело какую-то пропускную способность. Куда направить этот транспорт? Вот сейчас я вижу только один путь. Со стороны Богородска через Окский, Доскинский мост, через автозавод и в город. Представляете, какая петля может получиться? И тогда через Арзамасской стороны можно будет или уйти через Кстово въехать, или через все-таки вот Ольгино проехать, пока там будет узкое место, пока идет стройка.
Ну,
обходные пути обдуманы.
Но строить-то надо ведь.
Надо. Я ничего не говорю, надо. Просто когда начнется стройка, может оказаться, что там вообще транспорт не сможет проходить. Несмотря на то, что будут оставлять две полосы.
Да, мы можем в очередной раз столкнуться с транспортными проблемами, причем с серьезными заторами. Хотя они и так, как вы правильно отметили, действительно серьезно в въезде-выезде в областной центр. Что у нас еще из важных некоронавирусных новостей? В Чкаловске спустили на воду новое судно на подводных крыльях «Валдай». Четвертое по счету. Хорошая новость, радостная.
Хорошая, да. Мы с вами говорили уже как-то об этих судах на подводных крыльях, что очень хорошо, что они возрождаются и в Нижнем Новгороде, возвращаются на родину. Плохо, что пока в очень ограниченном количестве. Четвертое судно всего, и я понимаю, что возможности фирмы не бесконечны, которая их начала производство. Но, видимо, нужно и на Красном Сурму подумать о возможности возврата к производству судов на подводных крыльях. Более мощного класса, таких, как когда-то были «Метеор», которые могли взять 150 человек на борт и проводить, как говорится, перевозку пассажиров не в рамках Нижегородской области, там Павлов, Чкаловск, Городец, а в рамках всей области, до Воротынца и даже до Казани ходили, до Ярославля ходили «Метеор». И это было очень удобно, потому что по воде можно было до Казани добраться за 6 часов. И поэтому сейчас развитие вот этого флота, это не просто вот каждое судно встречать фанфарами, какой удача у нас получилась, а делать серийное производство и начинать снабжать этими судами всю Россию, а может быть и за рубеж.
Какие важные объекты для региона вы бы еще выделили, над которыми, может быть, стоило бы усилить работу, несмотря на все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса?
Ну, у Нижнего Новгорода и Нижегородской области достаточно большие резервы для развития именно экономики с точки зрения высоких технологий. У нас достаточно высокий научный потенциал в городе. У нас хороший потенциал с точки зрения развития промышленности оборонной, которая могла бы подключиться к развитию технологий в гражданскую сферу, более широкое развитие, и тем самым снять вот эти вот ощущения, что мы сидим на нефтяной игле. с нефтяной иглы мы сейчас постепенно сходим.
Но у нас же нет нефти.
Нет, нефть у нас есть. Есть.
Где? В Нижегородской области?
В Нижегородской области у нас есть нефтепереработка.
Да, есть. Лукойл, Нижегород, нефтеоргсинтез, есть такое.
Есть, совершенно верно. Раз есть нефтепереработка, то есть и нефть. Другой вопрос, что там много вопросов экономических, прочих, и это другой вопрос не сегодняшнего нашего разговора.
Но Лукойл не платит, насколько я знаю, налоги в региональный бюджет, они уходят в Москву.
Это не только Лукойл. К сожалению, большинство крупных корпораций под флагом оптимизации налогооблагаемой базы. И я думаю, что сейчас правительство начнет готовить целый ряд законопроектов, запрещающий такую практику внутри страны.
Вообще, надо бы возвращать, наполнять региональные бюджеты вот именно такими пополнениями от крупных налогоплательщиков. Не доить малый и средний бизнес, не выкачивать из них последние соки.
Ты понимаешь, в чем дело? Доить малый и средний бизнес. Доить надо все, что доится, потому что налоги собирают со всех, в том числе с частных лиц. Мы тогда идем с вами до того, что давайте и частных лиц не будем доить, и давайте жить на налоги с корпорацией.
Уходим на рекламу и блок новостей, а далее вернемся, будем обсуждать 150-летие Владимира Ильича Ленина и подготовку к празднованию 75-летия Победы. Политолог Александр Суханов с нами на связи по скайпу. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Продолжаем обсуждать нижегородскую повестку вместе с политологом Александром Сухановым. Александр Авич, по поводу... Мы остановились на...
На полуслове.
На полуслове я вас оборвал. Да, по поводу всей системы, которая сложилась в России. Крупные налогоплательщики платят налоги не в бюджеты тех регионов, где они дислоцируются, а в федеральный бюджет утекают эти очень приличные суммы.
Вот я могу сказать таким образом, буквально два слова, чтобы не затягивать это сегодня не наш вопрос, но буквально два слова. Первое заключается в том, что в любой стране мира все налогоплательщики недовольны тем, что им надо платить налоги. Все они ищут возможность уменьшить объем выплачиваемых налогов. На языке экономическом или языке бизнеса это называется оптимизация налогооблагаемой базы. Это практически это уход от уплаты налогов. Но при этом все хотят из бюджета получить побольше денег и поменьше туда заплатить. Вот это нонсенс, который нужно преодолевать. Запад уже почти привык, что надо налоги платить, и на Западе одно из самых страшных преступлений – это неуплата налогов. У нас этого пока нет. Но вот то, что у нас новый премьер пришел из налоговой службы и хорошо знает, как налоги собирать, и собрал достаточно хорошо эти налоги, то я думаю, что он знает и как хорошо их правильно расходовать. Вот сейчас сложилась ситуация, когда регионам, губернаторам дали определенную долю самостоятельности в решении вопросов на местах по борьбе с коронавирусом. Со всей ответственностью. Кто-то считает, что это слабость президента, а я считаю, что это как раз движение в духе определенной децентрализации в рамках общего федерального развития. И вот если регионы научатся в ходе борьбы с коронавирусом правильно тратить деньги, которые им сейчас выделяются, то в дальнейшем, после коронавируса, можно будет поставить вопросы о том, что корпорациям надо платить налоги во всех регионах, где они находятся.
Исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова, также известного как Ленин. Давайте посмотрим, Александр Авич, как вот это событие отмечалось в России в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. В Нижегородской области тишь да гладь, не увидел никаких, не было у нас никаких эксцессов, но в других регионах были. Например, активисты в Екатеринбурге устроили акцию вандализма с памятником Ленину. Православное движение «Екатеринбург консервативные», называющие себя потомками участников армии Колчака, убрали и выбросили цветы, принесенные к памятнику Ленина. Это что, продолжается гражданская война белых и красных?
Нет, я могу сказать так, что с одной стороны Владимир Ильич Ленин действительно крупная историческая фигура. Нам, наверное, будет трудно назвать другую фигуру такого масштаба, которая оказала влияние на все развитие 20 века, подобное сопоставимое с Ульяновым Лениным. Это первый момент, который хочу отметить. Второй момент, который хочу отметить, что чем ярче, чем крупнее историческая фигура, тем противоречивее она и в своей деятельности, и в оценках ее потомков. На нее всегда накладывается от самого негативного до самого позитивного. Ленин не является здесь исключением. А если мы добавим, что в последние годы, в 90-е и 2000-е, и сейчас, этой фигуре в школах практически не уделялось внимания, кроме как злодей, который разрушил идеальную царскую Россию, то понятно, что отношение молодого поколения к этому явлению и к этой фигуре не просто противоречивое, а может быть во многом негативное, хотя в большей части, как показывают исследования, вообще никакого. Ее просто мало знают.
Между тем, в городах, пускай и в не очень больших городах России, этого деятеля помнят. Ну вот, например, в Саянске Иркутской области появился первый в городе памятник, и это монумент Владимиру Ленину. Скульптуру установили на благотворительные средства.
Ну, здесь я могу сказать таким образом, Маш. Попытка воевать с памятниками – это не лучший способ самоутверждения потомков. Ведь вспомните, перестройку мы начали с чего? Тоже с уничтожения памятников, определенных памятников.
Ну, конечно, и Берлинская стена пала.
Да, это один момент. Но Берлинская стена не совсем памятник. Это она уже в нашем представлении сейчас как памятник. Но на самом деле она была очень функциональна. Поэтому с памятниками воюем. А теперь удивляемся, почему в бывших союзных республиках, в бывших социалистических странах воюют с нашими памятниками. Да все по той же причине. Потому что воевать с памятниками легче, чем действительно самоутверждаться и делать что-то новое. И вот могу сказать таким образом. Простейший пример. Возьмем Финляндию. В Финляндии не снесен ни один памятник Ленину. В Финляндии чтят память о Ленине. Именно он дал им независимость. И как развивается Финляндия? Успешно, спокойно, ни с кем не воюя, и внутри себя тоже не продолжая бить колья, кто прав, кто виноват, кто лучше, кто хуже, кто за Ленина, кто против. Понимаете? Эта история, она была. Нравится, не нравится, она была. Вы можете по-разному к ней относиться. Так вот, когда историю пытаются превратить в актуальную повестку сегодняшнего дня, вот здесь возникает момент, ради чего, зачем и почему. И вот в нашем обществе мы видим очень нехорошую тенденцию. У нас сейчас всеми силами пытаются расколоть общество на два лагеря. Хорошие, плохие. Правильные и неправильные. Демократы, либералы. Русофобы, русофилы и так далее и тому подобное. Этому спору в России больше 200 лет, если мы вспомним историю России. И он не имеет решения на пути борьбы друг с другом. Ни те, ни другие не правы на 100%. Но и те, и другие да, вынуждены жить совместно. Понимаешь? А чтобы жить совместно, надо жить не в конфликте. Что такое жить в коммунальной квартире с соседом, с которым ты враждуешь? Что такое иметь в деревне соседа врага? Это не жизнь, это ад. Вот зачем мы свою жизнь стараемся превратить в ад? Зачем мы актуализируем то, что давно уже не актуально?
Ну вот что актуально, так это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Через две недели мы будем праздновать этот замечательный праздник, будем праздновать дома. Отменили парад победы в Москве, в регионах тоже по решению президента парады отменены. Акция «Бессмертный полк» тоже не пройдет в своем традиционном формате. На какую дату могут перенести проведение Парада Победы? Вот я видел 24 июня.
Вот смотри, Леш, исторические события имеют свойство происходить в определенное время. Другой вопрос. Как мы к ним относимся и как мы их отмечаем? Так вот, если мы относимся к 75-летию Победы с той должной мерой ответственности и уважения, которых она заслуживает, то мы действительно в условиях карантина сегодня вряд ли будем иметь возможность пройти шествием Бессмертного полка. Вряд ли сможем рискнуть жизнью ветеранов и провести мимо них парад Победы на Красной площади, например, или в других городах. Поэтому, естественно, возникает вопрос, что эту дату пропустить просто так невозможно, ее надо отметить. Но ее нужно отметить в других формах. Кто-то уже сегодня предлагает, например, не выходя из дома, выставить на окошко портрет своего участника войны. Вечером рядом зажечь свечу памяти. И представляешь, вот если вечером по телевизору показать, вот в скольких окошках у нас горят эти свечи. Я думаю, это будет достаточно психологически очень важно.
Это будет сильно. И для молодежи сильно.
Тоже. Вот. Это первый момент. Второй момент. Собственно говоря, парад Победы в нашей стране в 1945 году проходил не 9 мая, он проходил 24 июня, когда был подготовлен, когда основные силы были выведены из Европы, когда к мавзолею бросали стяги поверженного врага. Это все было 24 июня. Поэтому у нас есть шанс завершить пандемию к июню и 24 июня провести парад и бессмертный полк. Это будет то же самое. Третий вариант, о котором тоже поговаривают. Фактически Вторая мировая война закончилась, в том числе и для Советского Союза, в сентябре с капитуляцией Японии. И поэтому предлагается провести, например, парад Победы по результатам Второй мировой войны. Это будет то же самое 75-летие. Ибо война над Германией была частью этой победы во Второй мировой войне.
Будем надеяться, что в любом случае какой-то из вариантов в этом году, но выберут федеральные власти, и в том числе и у нас в регионе пройдет свой парад Победы здесь, и акция «Бессмертный полк».
Здесь, на мой взгляд, самое важное – не злорадствовать по этому поводу, первое. Второе – не улюлюкать, как это у нас часто сегодня бывает в соцсетях. Не высказывать мнения там разные, которые оскорбляют чувства всего народа в угоду маленькой горстки тех, кто не хочет мириться с историей.
Ну, и результатом. С такими нам не по пути. Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов был сегодня с нами на связи по скайпу. Александр Ильич, спасибо вам большое. Дорогие друзья,
до свидания.
Дорогие друзья, услышимся через неделю.
Горький Сити.